Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Как своими письмами часть крестьянства накликала массовую коллективизацию. Подготовил и ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 17 ноября 1998 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». Письма Михаилу Калинину 1926 года.
Уважаемый товарищ Михаил Иванович, в той ли реальной степени отражается вам жизнь, как она есть? Все ли явления, происходящие на жизненной сцене, отражаются вам в натуральной их степени? Можете ли вы быть свидетелем момента тяжелых переживаний трудящихся? Быть может, покажется это вам слишком мелочным, но все-таки желательно с вами об этом поговорить. Читаешь газету. О, какое большое расхождение с жизнью, как все казенно, нет ничего живого, которое бы действительно совпадало с течением жизни. Вот вчерашний пример. Приезд германской делегации, красивые крупные буквы. Там торжественная встреча, там расширенный пленум. Здесь от имени организации приветственная речь женщины-работницы. Чуть ли не на четверть газеты эта речь. Звучит таким гордым, самодовольным, счастливым тоном о великих достижениях, о намеченных планах, о работе и так далее. Это все, наверное, было ей диктовано газетной трескотней и высокопоставленными губосполкомовцами, губкомовцами, которые стенами этажей отгорожены от жизни и воспитываются газетой. И как это может гордиться человек своим высоким предназначением, не испытав жизни, не коснувшись ее корня? Ну вот рисую вам сцену, вот типы той сцены жизни, жизни обездоленной, грязной, безобразной. Мы на бирже труда, во дворе много народа всякого. Мастеровые, созидатели благополучного счастья, самодовольных людей, чернорабочие, землекопы и прочие. Тут есть голодные, раздетые, босые, оборванные, немытые. Тут брань. Это точно скотское пойло. Неужели человек подобен скоту, ведь они тоже люди? Почему они не имеют прав наслаждаться жизнью? Может быть, кто скажет, что это пьяницы, бродяги, лентяи? Ничего подобного. Это рабочие, ищущие пропитание. Ради насущного хлеба они просят работы и подвергнуты суровой нужде. Другие лишены всяких надежд на обеспечение жизни. Они с тяжелой душой, с потухшим взором, молчаливы и угрюмы. Вот лучшая площадь города, сад-театр, искусство трудящимся, ресторан. Эти огромные изящные буквы видны далеко. Посмотрим, что это. Видим, идет семипудовая тетка с заплывшим от жира лицом, в пышном наряде, напыщенная косметикой. За ней идут дети, такие же нарядные, самодовольные и счастливые. Идут очкастые, усастые, в три обхвата дяденьки с золотыми блестящими кольцами. Идут совбарышни с самодовольной счастливой улыбкой, за ними ухажеры. А там в саду музыка, кино, клумбы, разноцветные огни, фейерверк, гулянье, радио. И если посмотришь с глубоким вниманием вокруг, то видишь, что те люди, которые делают подлости, которые не имеют права жить, но они больше обеспечены правом к жизни. Обездоленные, запуганные, оборванные, грязные, с честным порывом к жизни, лишены права пользоваться ею. Жить можно только за деньги. Неужели жизнь-то проститутка? 15 августа 1926 года, мой адрес, Владимирской губернии, Меленковского уезда, деревня Савино, Меркулов Алексей Георгиевич, крестьянин.
Дорогой товарищ Калинин, я к вам с большой просьбой. Будьте настолько уважаемы, объясните, где вы спрятали вами обещанное во время гражданской войны равенство и братство? Мне кажется, что вы обещали стереть с лица земли капитал. Но ваши обещания исчезли как дым в воздухе, а капитал разыгрался как разъяренный зверь, даже сильнее, чем до 14 года, и весь пролетариат теми же цепями скован и живет под властью капитала, а не свободы. Долой капитал, да здравствует свобода, равенство и братство. А если вы будете держаться за капитал, то равенства нет и не будет, потому что красноармеец получает жалование несколько копеек в месяц, а начальство получает сотнями и живет в роскоши. Так же, как жили в царский режим. А если капитал не уничтожить, то беднота никогда из-под гнета не выйдет. Конечно, начальство это на руку, получать финансы и жить в роскоши, а что беднота-то пухнет с голоду, то им не больно. А вдруг война? Кто пойдет в защиту государства? Ясно, что бедняки, а начальство все попрячется за бедняцкими спинами и будет ковать железные метлы для выметания крестьянских закромов. Разве это свобода? Разве это братство? Разве это равенство? Долой капитал! Да здравствует равенство! 20 мая 26 года, Варна-Троицкого округа, Уральской области, крестьянин-бедняк Каширин Дмитрий.
Михаил Иванович, я не хотел нарушать покоя вашего и никогда не имел в виду отвлечь внимание вашего, занятого улучшением быта населения Советского Союза, но в силу крайних обстоятельств, помимо воли своей, беру перо и пишу вам настоящее. В данный момент в нашем районе, округе, крае и во всем необъятном Союзе идет прием детей в школы первой ступени. Известно, что перед началом занятий назначается отборочная комиссия по приему учеников. Дети рабочих, партийных, совслужащих принимаются в первую очередь. Кулаков зажиточных, имеющих одну пару быков, весь их капитал, остаются за бортом. И если в этом году в нашем населенном пункте оставлено за бортом до 400 детей, а в районе около 10 тысяч, то с сокрушенным сердцем прочтешь, проходя мимо избы читальни, где жирным шрифтом напечатано: «К десятилетию Октябрьской революции не должно быть неграмотных». «Долой невежество и темноту, долой неграмотность» – эти лозунги, противоречащие действительности, давно нужно было бы сжечь. В городе Армавире воздвигнут памятник Владимиру Ильичу Ленину. Правда, память такого выдающегося лица, как Владимир Ильич, почему бы не увековечить чугунной, бронзовой или какой-нибудь другой статуей, но когда у нас тысячная толпа вопиет о том, что их дети не приняты в школу, то не лучшим ли бы памятником было, если бы деньги, вложенные на постройку памятника, отдали целиком народному просвещению? Но это ерунда в сравнении с тем, что мы читаем в наших советских газетах. Нет ни одного человека в республике, который бы не ведал о том, что в Англии идет забастовка горняков. Уже несколько месяцев в газете трезвонят об одном и том же. Ну и что же, пусть себе переворачивают власть вверх дном. Но здесь, как и всякой обыкновенной ссоре жандарма с обывателем на улице города, наше правительство придает огромнейшее значение. Добровольно пожертвованные миллион за миллионом шлет Советский Союз братьям-горнякам. Михаил Иванович, а вы знаете, как эти деньги добровольно жертвуются? Выступите вы на общем собрании и скажете, что вы и многие другие, ввиду вашего скромного содержания, не желаете 70-процентного отчисления. Вас сию же минуту позовут к Иисусу и скажут: вы не годитесь быть всероссийским старостой. Истрепанные до нитки, разоренные до иголки, нам ли посылать в Англию миллионы, когда внутри страны выбрасываются за борт начальной школы сотни детей? Вспомните, Михаил Иванович, голодный 1921 год. Был я в то время в Батуми. Туда прибыл английский пароход с некоторыми товарами. Толпа красноармейцев двинулась к порту. Англичане, стоявшие на палубе своего парохода, видимо, изучали нас и как бы в довершение своего любопытства бросили в толпу кусок белого хлеба, на который набросились полуголодные красные бойцы. В этот момент англичанин фиксировал кинематографический снимок, чтобы показать на своей родине жизнь армии в стране, где строится социализм. А мы, посылая миллионы рублей куда-то, кому-то, проповедуем крестьянам социализм, а сами стоим у разбитого корыта. Демобилизованный красноармеец Сергей Межов. 13 октября 1926 года.
На волнах Радио Свобода документы прошлого. Вы слушали письма Калинину. Теперь одна из секретных справок советской госбезопасности о торговле хлебом в Новосибирской области в 1939-1941 годах.
Справка о торговле хлебом в городах и сельской местности Новосибирской области. До декабря 1939 года торговля хлебом в городах и сельской местности Новосибирской области производилась нормально, и никаких очередей и перебоев не наблюдалось совершенно. В декабре 1939 года фонды расходования хлеба для Новосибирской области были сокращены. Вместо расходуемых в среднем 40-45 тысяч тонн в месяц был спущен лимит расходования муки 32 300 тонн. Особенно резко были сокращены фонды расходования муки по линии потребкооперации, снабжающей население сельской местности. Областной торговый отдел облсполкома, распределяя лимиты расходования хлеба между сельскими районами и городами области, исходил из принципа первоочередного и наиболее полного удовлетворения потребностей городов Кузбасса. Начиная с декабря 1939 года, в связи с резким снижением фондов отпуска муки сельским районам области, население последних потянулось в города за хлебом, в результате чего у магазинов образовались большие очереди, доходившие до 1000 человек. Несмотря на 40-градусные морозы, очереди у магазинов образовывались с 4 часов ночи, и нередко рабочие и служащие, простояв до 7 утра в очереди, уходили домой, не купив для себя и семьи хлеба. Такое положение порождало прогулы, недовольство среди некоторой части населения. Были единичные случаи, когда при скоплении очередей сминали детей, женщин и последних в тяжелом состоянии увозили в скорую помощь. Например, 15 января 1940 года в стоявшей очереди у магазинов номер 67 и 105 города Новосибирска были сильно сдавлены 8 человек, которых затем направили в скорую помощь в тяжелом состоянии. Видя такое положение, антисоветские элементы не замедлили это использовать в своих контрреволюционных целях и в очередях по адресу правительства произносили контрреволюционные выкрики, призывая к свержению советской власти, а в отдельных городах Анжерка и селах Каргасок и другие расклеивали листовки, посылали в адрес советских и партийных организаций письма антисоветского содержания. В связи с создавшимся положением в мае 1940 года партийные и советские организации области решили в городах торговлю хлебом производить по принципу 10 и 20 дворог, с тем, чтобы ликвидировать очереди за хлебом и прекратить спекуляцию хлебом. Введение такого порядка в торговле хлебом ликвидировало большие очереди и было встречено рабочими и служащими с одобрением. Приказом Народного комиссара торговли РСФСР товарища Любимова от 15 октября 1940 года установленный порядок торговли хлебом по десятидворкам был отменен и введена свободная продажа хлеба во всех магазинах городов и сел. С введением указанного порядка стали вновь у магазинов образовываться очереди, так как количество выбрасываемого хлеба в магазины было ограничено пределами установленного для области лимита. Через непродолжительное время, то есть с апреля 1941 года, был обратно введен прежний порядок торговли хлебом по десятидворкам. Помимо этого, некоторые руководители районных и городских организаций стали на путь явного нарушения принципов советской торговли. Эти нарушения главным образом шли по линии организации специальной закрытой сети магазинов, буфетов, ларьков, к которым прикреплялись руководящие работники районов и городов. Не имея фондов для закрытых магазинов, увеличенное снабжение прикрепленных к ним лиц производилось за счет открытой торговой сети. Наряду с этим были случаи и более грубого нарушения принципов советской торговли со стороны отдельных руководителей районов. Так, например, в августе 1940 года заведующий торг-отделом Михайловского райпотребсоюза Погребницкий по договоренности с председателем Михайловского сельпо Бобровнич выписали 210 килограммов пшеничной муки, которую разделили между собой, тогда как ларьки райцентра не имели в продаже хлеба. Акушерка Киреевской больницы Левданская в июле 1940 года не получала хлеба 19 дней, питаясь зеленью и грибами, в результате чего вызвала отравление желудка. Вместе с этим председатель Кожевнического исполкома Рязанов для снабжения хлебом 28 ответственных работников района организовал повозку, на которой выделенный райпотребсоюзом продавец на себе развозил хлеб по квартирам ответработников. Такое обслуживание вызвало законное возмущение трудящихся. Аналогичные факты нарушения принципов советской торговли имеются и по ряду других районов и городов Новосибирской области.
На волнах Радио Свобода в передаче «Документы прошлого» вы слушали секретную справку советской госбезопасности о торговле хлебом в Новосибирской области перед войной. Теперь 45-й год, война только что закончилась. Слушайте письма в Верховный Совет СССР.
Дорогие товарищи депутаты, не желая отнимать у вас драгоценное время, постараюсь быть краток. Вот уже на протяжении 3 с лишним лет я изучаю классиков марксизма и в процессе этого сравниваю нашу действительность. В результате я пришел к весьма интересным выводам, которые хочу изложить. Если взглянуть на нашу действительность непосредственно с низов, то есть на народ, то надо быть слишком ребячливым, чтобы не заметить того, какой разрыв царит у нас с тем, что мы ежедневно читаем в нашей печати. Факты безобразного отношения к нуждам трудящихся существуют лишь потому, что наши ответственные партийные, к сожалению, надо сказать, товарищи, работают из рук вон плохо. Объяснение этому не хочу здесь давать, а хочу только высказать следующее пожелание. В одной из корреспонденций нашего корреспондента Жукова из Сан-Франциско последний писал о предприимчивом американце Кайзере, который изъявил желание руководить принадлежащей государству судоверфью в Окленде с условием, что он в несколько раз увеличит выпуск судов. Мне кажется, что подобная практика была бы замечательно осуществлена у нас, так как назначение — это одно дело, а вот высказать перед своим правительством пожелание возглавить тот или иной участок нашей многогранной хозяйственной деятельности не каждый осмелится. В частности, для проверки такого факта на практике я лично готов на то, чтобы возглавить руководство любой из областей нашего Союза. В частности, мне очень хотелось бы именно Тульской, чтобы доказать на деле, на что способны наши люди. Не желая быть слишком многословным, думаю на этом закончить и просить вас о предоставлении мне такой возможности. Подробно о себе после вашего ответа. Баку, Андриянов НВ, июнь 45 года.
Москва, Кремль, в ЦИК. Обращаюсь к вам как к родным для меня людям. Вкратце я поясню свою автобиографию. Родился я в 12 году в городе Москве в семье литейщика-формовщика Захара Ивановича Круца, в то время состоявшего в партии большевиков. В 21 году отец в командировке на Кавказе погиб. Прошло много лет после смерти отца. Мать моя, женщина, была легкомысленная, не сумела дать мне настоящее воспитание. Учился в школе и был целиком предоставлен улице. Мать часто выгоняла меня из дома. Я был вынужден искать себе ночлег в подвале или на чердаке. Улица постепенно принимала меня в свои объятия. Я познакомился с людьми уголовного мира. И началась с 29-го года моя уголовная жизнь. Познакомился сперва с тюрьмой, после с лагерями, этапами. И сколько я ни старался жить честно, устроиться работать, всюду тюрьма ходила за мной по пятам. Много раз старался влиться в жизнь партии, но не мог, ибо мое уголовное прошлое всегда мешало пробить путь вперед. В настоящее время я живу и работаю на шахте «Буруголь» в Пятихатках. Работаю плотником по фамилии Галкин Владимир Сергеевич и решил обратиться к вам, дорогие товарищи. Я хочу жить, а не существовать. Я хочу быть таким же большевиком, как и вы. Я хочу выполнять все задания партии и правительства, которые будут возложены на меня. Мне надоело жить под чужой фамилией. Я не алчный человек и не завидую никому. За портфелем и чином тоже не гонюсь. Но вы, дорогие товарищи, поймите меня, что я хочу отдаться целиком и полностью коммунистической партии и работать только по ее заданиям. Смерть мне не страшна. Умру только за идеи коммунизма. Меня влечет работа такая — быть в контрразведке, работать в НКВД — но работать хочу только по прямому заданию партии. Товарищи, раскаиваюсь перед партией в своих мелких уголовных преступлениях и прошу вас принять меня в партию и поручить мне любую работу, а иначе, если вы, правительство, не поймете моей искренности, то лучше расстреляйте меня. Убедительно прошу вас принять меня в свою партийную семью и дать мне работу в органах НКВД, ибо у меня к этому способности имеются». Я, Круц Петр Захарович, в настоящее время живу под фамилией Галкин Владимир Сергеевич, Днепропетровская область, Пятихатский район, шахта «Буруголь», 1 августа 1945 года.
Председателю Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинину от гражданина Дагестанской ССР, проживающего в Карагандинской области Казахской ССР, Аллаева Магомета. Заявление. Ходатайствуя перед вами о разрешении мне возвратиться на родину, в круг своей семьи, я должен объяснить причину, по которой я очутился вдали от своих родных дагестанских гор. В августе 42 года я в качестве бригадира Чебанов находился при стаде барана в 15 километрах в горах от своего колхоза, где получил повестку явиться в военкомат в 10 часов утра известного числа. Вследствие дальности расстояния и других обстоятельств я опоздал ровно на 6 часов, то есть явился в 4 часа вечера. Принявший меня работник военкомата спросил меня о причине опоздания, и когда я ему объяснил, сказал, что я могу идти и буду вызван вторично. Ровно через 3 дня к колхозному стаду баранов, где я находился как бригадир, приехал милиционер и арестовал меня, направив в район. Короче говоря, меня обвинили в дезертирстве и направили в Махачкалу, где через 3 месяца рефтрибуналом я был приговорен к расстрелу за побег из армии. Чувствуя себя совершенно невиновным в приписываемом мне преступлении, я попросил суд срочно навести справку в военкомате, призывался ли я вообще в армию и был ли в армии. И после получения ответа расстрел мне был заменен 10-летним заключением, которое я отбывал в Паныжском исправительно-трудовом лагере НКВД до августа 43-го года. Затем, по моему ходатайству, я был совсем освобожден из заключения. Об этом мне сообщил начальник лагеря, когда я находился в лагерной больнице, и предложил мне немедленно покинуть лагерную больницу и перейти в городскую. Но я этого не мог сделать ввиду того, что был сильно болен. При выписке из больницы я получил справку об освобождении, причем начальник лагеря объяснил, что если бы я покинул лагерную больницу, то он меня направил бы на родину, а теперь, согласно нового распоряжения, он меня должен направить на жительство в Казахскую ССР. Вот вся моя причина, по которой я в данный момент нахожусь вдали от родины и семьи. Дезертиром я никогда не был, и из всего пережитого мною видно, что я стал жертвой какого-то недоразумения или ошибки, а потому прошу вашего распоряжения о разрешении мне возвратиться к своей семье. 17 мая 1945 года. Магомед Аллаев.
Война кончилась. 4 года мы ждали своих мужей. Сейчас, кажется, даже те, кто остались в живых, домой не хотят возвращаться. Забирать к себе своих жен тоже не в их интересах. Я говорю о генералах, у которых есть возможность забрать к себе жен, но, к сожалению, они за это время обзавелись другими женами. Как правительство на это смотрит? Есть случаи, что мужья похоронили сами себя, то есть не дают о себе ничего знать семьям. Жена хлопочет о помощи, а муж жив-здоров, наслаждается с другой. О фактах разврата среди наших больших начальников знают везде, знает также и правительство. 24 года я прожила со своим мужем, была хорошей женой, хорошей матерью. Сейчас муж нашел за эти годы другую, молодую жену. Ему 46 лет, жене 20, а сыну моему 22 года. Можно простить молодым офицерам, но генералам это уже непростительно». 24 года я прожила с мужем. За эти годы было много всего, и хорошего, и плохого. Плохого больше, много пережили вместе. Не генералом он был, когда я выходила за него замуж, и не мечтала быть женой генерала, а вот пришлось, и большого счастья в этом не вижу. К сожалению, не гордость испытываю, имея мужа генерала, а стыд. И не только за своего мужа, а за всех больших начальников, какими они себя ставят, считая, что им все можно». У нас женщину раскрепостили, подняли ее на большую высоту, и с этой высоты бросили и растоптали солдатским сапогом. У нас нет домов терпимости, зато чуть ли не в каждом штабе армии, корпуса и даже фронта легальные проститутки. К ним не придерешься, машинистки везде нужны, секретарь также. Их генералы и возят за собой как незаменимых. Я знаю, что своего мужа я уже не верну. Хотя он свой разврат старается прикрыть всяческими причинами, вроде того, что он долго не жил с семьей и за это время отвык от жены, привык к другой. У него, правда, была возможность вместо этой другой взять меня с собой. Но все говорит о грубом разврате наших генералов. Не он один такой. Остановить вовремя некому. Не за себя теперь я прошу, а прошу за всех попавших в такое же положение. Подписываться не буду. Я не хочу, чтобы знали меня». Но если дело дойдет до развода, до суда, я подробно напишу все.
Это было письмо брошенной супруге советского генерала. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» звучали материалы из Государственного архива Российской Федерации и Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – Джефферсон и Салли. Подготовила и ведет передачу из нашей нью-йоркской студии Марина Ефимова. В впервые в эфире 19 ноября 1998 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Томас Джефферсон и Салли». Ведет передачу Марина Ефимова. Слякотным зимним утром 1872 года некий вашингтонский журналист добрался по распутице до Монтичелло, бывшего поместья Томаса Джефферсона, третьего президента Соединенных Штатов, автора Конституции, одного из отцов-основателей американской демократии и одного из первых артикулированных противников рабства. К тому времени со смерти Джефферсона прошло уже почти 50 лет, но в его доме все еще жил кто-то из потомков великого президента. Однако журналист остановил наемный экипаж не у господского особняка, а у маленького дома Мэдисона Хемингса, пожилого афроамериканца, который в юности был рабом семейства Джефферсонов, равно как и его покойная мать Салли Хемингс. Хозяин, усадив приезжего перед очагом, выразил удивление, что гость проделал столь длинный и тяжелый путь, чтобы повидать такую скромную персону, как он. И журналист ответил: «Люди моей профессии готовы на какую угодно долгую и трудную дорогу, если в конце их ждет интересная история». «Я нашел, — сказал он, — в Ричмондском архиве газету 1802 года со статьей о том, что Томас Джефферсон после смерти жены якобы жил с черной женщиной, своей рабыней Салли Хемингс, и что у них были дети. Это правда? Вашим отцом действительно был президент Томас Джефферсон?» И Мэдисон Хемингс, если верить историкам и фильму режиссера Джона Айвори, ответил:
«Yes, sir, that is true and correct.
Да, сэр, это чистая правда. Третий президент Соединенных Штатов. Всего у Салли Хемингс и Томаса Джефферсона было четверо общих детей. Три мальчика, Беверли Эстон и я, Мэдисон, и одна девочка, наша сестра Хэрриет. У отца не было детей ни от каких других черных рабынь. Мы были единственными. И, естественно, мы все приняли материнскую фамилию Хемингс. Я не могу сказать, что отец любил нас так же, как своих белых детей и внуков, но он всегда заботился о нас, не отправлял на тяжелые работы и учил ремеслу. Хэрриет стала ткачихой и работала на маленькой фабрике. Меня выучили на плотника, а Беверли прислуживал в доме. В моем брате Эстоне и во мне больше дала себя знать африканская кровь. Но Беверли был совсем светлокожим и очень похож на отца. Однажды в доме обедал какой-то французский джентльмен, и когда Беверли вошел в столовую с подносом, этот француз чуть не свалился со стула. Ему показалось, что Томас Джефферсон подает ему суп. К сожалению, у нас в доме осталось лишь несколько вещей Томаса Джефферсона. Очки, чернильница и пряжки от его парижских туфель. Дело в том, что когда отец умер, он был банкротом.
Журналист спросил: «Это единственное наследство, которое вам оставил Джефферсон?» И Хемингс ответил:
«О нет, сэр, мы получили в наследство свободу. Задолго до освобождения рабов».
Историю продолжает профессор Университета Пенсильвании Ричард Бимен.
We go back to the year 1802, which is when the story.
В 1802 году история связи Джефферсона с Салли Хемингс впервые попала в газеты. С этого момента и до 70-х годов нынешнего века, то есть больше полутора веков, большинство американцев этой истории не верило. Биографы и историки абсолютно ее игнорировали. В 50-х в результате борьбы за гражданские права в американской исторической науке переменился ветер, и фигура Джефферсона стала весьма противоречивой, но по другому поводу. Многие историки начали обвинять Джефферсона в том, что он, будучи принципиальным борцом с рабством, имел рабов и до самой своей смерти не отказывался от владения ими. И в этом, бесспорно, есть некое противоречие.
Надо сказать, что слухи о долгой 38-летней связи Джефферсона с черной рабыней, связи, начавшейся, судя по всему, через 3 года после смерти жены Джефферсона, когда этой рабыне было 14 лет, эти слухи по разным причинам не устраивали многих в американском обществе. Главный биограф Джефферсона, ныне покойный Дамас Малоун, лауреат Пулитцеровской премии, интеллектуал и южанин, писал:
«Эта расосмесительная легенда – просто грязная сплетня. Она пущена журналистом, известным своим бесстыдством и хроническим алкоголизмом. Подобная вульгарная связь была немыслима для Джефферсона с его высочайшими моральными стандартами. Джефферсон вместе с Вашингтоном и Линкольном – наша святая троица.
Профессор Нью-Йоркской юридической школы, биограф Джефферсона Аннет Гордон Рид рассматривает дело несколько под другим углом.
Расизм был так силен, что если бы, скажем, в прошлом веке стало известно, что у Джефферсона была 30-летняя связь с черной женщиной, то вряд ли он попал бы на гору Рашмор и стал бы идеалом и символом Америки.
Возможно, споры и замалчивание этой истории продолжались бы в Америке и до сих пор, если бы не генетика и не открытие детективных возможностей ДНК. И вот в начале этого месяца под звуки фанфар полуторавековая сплетня перешла в разряд исторических фактов. Буквально все газеты и журналы опубликовали результаты исследований британских и американских генетиков. Из них следует, с очень большим процентом вероятности, что Томас Джефферсон был отцом, по крайней мере, одного последнего сына Салли Хеммингс, Истона. Рассказывает участник исследования, вернее, зачинатель исследования, недавно вышедший на пенсию профессор Тафт Юниверсити Юджин Фостер.
Идея использовать ДНК для подобных целей уже давно носилась в воздухе, но все считали, что необходимо получить доступ к останкам самого Джефферсона, а также эксгумировать и прямых наследников Салли Хеммингс. Поэтому дальше разговоров дело не пошло. 2,5 года назад мой коллега, профессор биологии Ральф Бензингер, позвонил мне и сказал, что практический путь к установлению родства и наследственных связей – использование Y-хромосомы ДНК.
Но для этого надо было найти прямого и бесспорного потомка Джефферсона.
Это было самой трудной частью работы. Мне помогли найти близкого родственника Джефферсона, потомка его дяди. В его ДНК была редкая Y-хромосома. И ученые считали, что все Джефферсоны по мужской линии должны обладать такой же хромосомой.
Вы считаете, что совпадение этих хромосом дает полную уверенность в отцовстве Джефферсона?
Вовсе нет. Были и другие члены семьи Джефферсона, от которых, теоретически рассуждая, Салли Хеммингс могла забеременеть. И тут установить факт отцовства Томаса Джефферсона со 100% точностью наука пока не может. С научной точки зрения его отцовство очень вероятно, и эта вероятность подкрепляется историческими совпадениями.
На волнах Радио Свобода передача «Томас Джефферсон и Салли». Ведет передачу Марина Ефимова.
Мой милый друг, в Дюссельдорфе я мечтал о вас. И в Гейдельберге я мечтал о вас. Я мысленно вел вас за руку по этому саду искусств. И вечерами мысленно читал вам вслух Тристрама Шенди.
Это строки из письма, написанного Джефферсоном, не Салли Хеммингс, конечно. Они написаны англичанке, аристократке и красавице Марии Косвей. С ней, замужней дамой, у Джефферсона начался было бурный роман в Париже, куда в 1784 году он прибыл в качестве посла Соединенных Штатов. Джефферсон принял это назначение через год после смерти любимой жены. Он приехал еще в тоске и в трауре. «Я рожден», — писал он, — «чтобы терять все, что я люблю». Но, в конце концов, ему было только 42 года. Мария Косвей ценила его и дорожила его дружбой. Их отношения явно подходили к решительному моменту. Некоторые историки полагают, что Мария ждала от Джефферсона только последнего слова, чтобы уйти от мужа и уехать с ним в Америку после окончания его посольского срока. Но это слово так и не было сказано. Вместо этого Мария получила от Джефферсона, снова уехавшего на несколько дней в Германию, странное письмо.
Из всех картин больше других меня разволновала работа Вандерверфа, написанная на библейский сюжет. Сара, которая не может родить сына, приводит Аврааму Агарь, молоденькую египетскую рабыню. И я вдруг почувствовал, что хотел бы быть Авраамом, хотя при этом я был бы уже 5000 лет как мертв. Все же я сын природы, а не культуры. Я люблю то, что вижу и осязаю, не будучи в состоянии объяснить, какова причина этой любви, даже не заботясь о том, есть ли причина.
Это ли не признание в новой страсти? Когда после возвращения Джефферсона в Париж Мария Косви заехала к нему, не дожидаясь приглашения, то увидела в доме прелестную девочку-мулатку Салли Хеммингс, няню младшей дочери Джефферсона, только что прибывшей из Вирджинии. Вот что говорит обо всей этой ситуации историк Ричард Бимен.
Тот факт, что Джефферсон имел сексуальные отношения с Салли, говорит только о том, что он встает в ряды сотен или, скорее, тысяч белых плантаторов, которые жили со своими рабынями и приживали с ними детей мулаток. Кроме того, и это самое главное, сожительство с черной рабыней категорически противоречило его собственному этическому коду. Джефферсон осуждал такого рода связи, когда речь шла о других белых рабовладельцах. Потому историки столько лет и не могли поверить в его отношения с Салли. Они знали, сам Джефферсон, в принципе, нашел бы их возмутительными. Мы не знаем природы их отношений. Если они действительно начались в Париже, то Салли было всего 14 лет. Сама ситуация, когда мужчина, взрослый, белый, необычайно влиятельный и сильный человек, начинает отношения с девочкой-рабыней, предполагает вероятность доминирования с одной стороны и подчинения с другой. Мы совершенно не знаем, была ли их привязанность глубокой, серьезной, взаимной, и это загадка.
Салли была и не совсем черной, и не совсем рабыней. У нее и у покойной жены Джефферсона был общий отец, вирджинский плантатор Уэллс. То есть они были сводными сестрами, и Джефферсон прекрасно знал об этом. Салли родилась светлокожей и, по некоторым свидетельствам, внешне очень напоминала жену Джефферсона, Марту. О том, как началась связь, сожительство, любовь Томаса Джефферсона и Салли Хеммингс, нет ни одного документального свидетельства. Ни строчки в письме, ни признания друзьям, ни записи в дневнике. Неизвестно, писал ли Джефферсон письма самой Салли, но зато известно, что из архива Джефферсона таинственно исчезли все письма за 1788 год, тот самый год, когда Салли появилась в Париже. Поэтому биографы собирали только косвенные свидетельства, да и те по крупицам. Например, биограф Джефферсона фон Броди пишет, что в бухгалтерских книгах парижского периода траты на одежду для Салли Хеммингс, на ее учителя французского языка и на зарплату, которую Джефферсон начал платить ей в Париже, приближаются к тратам на старшую дочь Джефферсона. В письме Кен Бингам, своей американской приятельнице, Джефферсон, в прошлом горячий поклонник женского интеллекта и образованности, изложил не больше ни меньше, как новый взгляд на женщин.
Сейчас в Париже женщины только и говорят, что о политике, живут политическими страстями. В нынешней революционной ситуации это, конечно, объяснимо, но ведь и в Америке мы были свидетелями бурных периодов. Однако наши леди были достаточно мудры, чтобы не вмешиваться в раздоры. Наоборот, они успокаивали и примиряли друг с другом мужей, распаленных политическими битвами. Как никакие другие женщины, они умеют создавать и культивировать домашнее счастье. Главное, что есть в жизни. И нет места на земле, где бы люди наслаждались этим счастьем больше, чем в Америке.
Похоже, Салли занимала в жизни Джефферсона больше места, чем можно было бы предположить. Говорит профессор Анна Гордон Рид.
Мне трудно поверить, что у мужчины в течение 30 лет могли быть отношения с женщиной, основанные исключительно на сексе. Она родила от него несколько детей. Одно это уже дает возможность предположить, что там было нечто большее, чем секс.
И однако эти отношения едва не кончились там, где и начались, в Париже. Джефферсон собирался уезжать. Соединенные Штаты отзывали своего посла из Франции, там начиналась революция. 14 июля 1789 года пала Бастилия. Джефферсон приветствовал это событие вместе с другими демократически настроенными парижскими интеллектуалами. Он, как известно, не был достаточно прозорлив и не предвидел, что большинство из них кончат на гильотине. На кухне посольского особняка свободолюбивые настроения были еще сильнее, чем в гостиных. И парижские слуги уговаривали Салли Хемингс и ее брата Джеймса, которого Джефферсон привез в Париж изучать искусство французской кулинарии, остаться во Франции, где они будут свободными людьми. 23-летний Джеймс загорелся этой идеей и, взяв с собой Салли, отправился к Джефферсону, чтобы объявить о своем решении. Идея, конечно, была дикая. В канун революции, в бушующем Париже, с жалкими начатками языка и с профессией, которой любой француз владел лучше, чем он, Джеймс никогда бы не заработал столько, чтобы содержать себя и Салли. Вот как представлен разговор Джефферсона и Салли, судя по всему, близко к истине, в фильме режиссера Джона Айвори «Джефферсон в Париже».
А ты-то чего хочешь, Салли? Остаться со мной в Монтичелло или стать свободной женщиной и жить там, где тебе заблагорассудится? Подумай, Салли. Хорошенько подумай.
Где я буду жить? Куда я пойду? В Париже мы умрем с голода, и я соскучилась по маме. Я хочу домой.
Послушайте, что я предлагаю. Ты, Джеймс, получишь свободу через 2 года по возвращении домой, после того, как ты передашь моему слуге секреты поварского ремесла, которому тебя обучили в Париже. А Салли и ее ребенок останутся со мной в Монтичелло. Но я обещаю и торжественно клянусь на этой Библии, что Салли Хемингс после моей смерти получит свободу, равно как и все ее дети, когда они достигнут 21 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Томас Джефферсон и Салли». Ведет передачу Марина Ефимова. Интересно, почему шокирующая новость о том, что ДНК подтверждает грех президента Томаса Джефферсона, появилась буквально накануне голосования по поводу импичмента президента Клинтона? Пишет в газете «Нью-Йорк Таймс» известный политический обозреватель Уильям Сафайр. Случайность это или попытка либеральных историков провести параллель между прегрешениями 2 президентов? Как бы то ни было, пишет дальше Сафайр, давайте помнить. Джефферсон не мог 2 раз жениться. Он был связан клятвой, данной жене на ее смертном одре, что у ее детей никогда не будет мачехи. Давайте помнить, что его связь с Салли Хемингс длилась 38 лет, до самой его смерти. И все эти годы она была единственной женщиной в его жизни. Исторические параллели, пишет Сафайр, можно искать, но нельзя создавать их искусственно. Вот что добавляет профессор Бимен.
Тут много всяких аспектов. Во-первых, после статьи в газете, опубликованной в 1802 году, Джефферсону было оставлено право никак на эту статью не реагировать и не отвечать на обвинения. Так что ему не нужно было лгать. Он просто промолчал, и вся история заглохла на 150 лет. Президент Клинтон не мог себе позволить роскошь отмолчаться. И в этом смысле я ему, конечно, сочувствую. Кроме того, во времена Джефферсона личная жизнь президентов, во мнении американского общества, заметно отделялась от их политической деятельности. И, по-моему, это гораздо более здоровые отношения, чем нынешние.
То есть вы считаете, что случаи, в общем, сравнимые?
Томас Джефферсон, несмотря на то, что он явно скрывал связь с Салли Хемингс, то есть в каком-то смысле лгал, несмотря даже на то, что в нравственном отношении эта связь сомнительна, был человеком, для которого нравственные принципы были не пустым звуком и неудобным орудием демагогии. Он руководствовался ими в жизни.
Он действительно умел служить абстрактным идеям и общественным целям, а не утилитарным задачам собственной жизни. Томас Джефферсон, каким бы пятном ни была на его репутации связь с Салли Хемингс, был человеком чести в самом глубоком смысле этого слова.
Заключительное слово Александру Геннису.
Томас Джефферсон был третьим президентом Америки. Всего лишь третьим. Никто тогда еще толком не знал, что, собственно, означает этот титул. Политическое новшество такого размаха не могло существовать в историческом вакууме. Оно требовало преемственности, прецедента. Наш Менделеев, посетивший Соединенные Штаты уже через 100 лет после американской революции, писал: «В новом свете повторяет на новый лад всю ту же латинскую историю, на которой воспитывалась западная мысль». Успеху античной параллели способствовала фигура первого президента Америки. Жизнь Вашингтона была полна событиями, которые кажутся списанными с истории Тита Ливия. Как легендарный римский консул Цинциннат, Вашингтон, чтобы возглавить армию повстанцев, бросил возделывать землю в своем поместье Маунт-Вернон. После того, как он освободил страну, после того, как он дважды избирался президентом, Вашингтон вернулся к плугу, не заработав ни цента за всю свою долгую службу государству. Достоинство и величие первого президента наложило и на весь институт президентства в США крайне своеобразный отпечаток. Как европейский монарх, американский президент стал, подспудно, конечно, отождествляться символом нации. Глава демократического государства нес на себе ту харизму власти, на которую опиралась вся династическая философия Старого Света. Этот пережиток магического сознания виновен в той, часто непонятной иностранцам чувствительности, которую проявляли американцы к изъянам в нравственном облике своих президентов. Джефферсон, однако, не помещался в эту мифологическую схему. Не столько античные, сколько ренессансные параллели вызывал в сознании современников его образ. Джефферсон был человеком безмерно одаренным, с безграничными интересами и неукротимым художественным темпераментом. Политика не исчерпывала его жизненных стремлений. Она была лишь наиболее зримой частью долгой и блестящей биографии. На фоне цветущего разнообразия этой могучей индивидуальности и частная жизнь Джефферсона приобретает особый оттенок. Он отказывался быть государственным символом, предпочитая оставаться человеком во всей полноте чувств и страстей. Кто возьмется сказать, какие узы связывали Джефферсона с его возлюбленной в течение тех долгих 38 лет, которые продолжались их отношения? Что мы, вне доктринерских рамок политической корректности, знаем о любви этих давно умерших людей? Кто мы такие, чтобы навязывать человеческим эмоциям несуществовавшие тогда этические нормы? Не лучше ли склониться в молчании перед тайной чужого, да и чуждого нам интимного мира? Неправильнее ли будет оставить в учебниках истории тот образ Джефферсона, который он давно заслужил? Образ отца нации. Тем более, что ввиду последних исследований, эти слова следует понимать куда в более прямом смысле, чем мы привыкли в них вкладывать.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5,5 тысяч рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ ворча расплачивается в магазинах купюрами аж 500 тысяч рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается имеются серьезные подозрения, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю – и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну, а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза. Например, крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик.
Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».